Теория всего.
Всем привет, меня зовут Рита Федорова, со мной в студии научный журналист Егор Быковский, и это программа «Теория всего», где каждую неделю мы вам рассказываем, что нового узнали из мира ученых. И что мы сегодня узнаем, вы не представляете себе. Егор, привет.
Привет, Рита. Здравствуйте, дорогие друзья. «Теория всего» у нас обо всем. А сегодня будет тема немножко неожиданная – энергетика. Но это если очень в общем брать. А на самом деле мы затронем частный вопрос, что такое топливные элементы, для чего они нужны, что на них летает и так далее. У нас для этого сегодня второй раз...
Есть кого спросить, да,
сегодня. Да, второй раз в истории передачи у нас в студии двое гостей сразу. Это много.
У нас сегодня в гостях Дмитрий Гребцов, руководитель лаборатории перспективной энергетики МФТИ, и Софья Морозова, кандидат химических наук, руководитель лаборатории технологий ионно-обменных мембран МФТИ. Дмитрий, Софья, добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Теория всего.
Добрый день. Здравствуйте. Хорошо. Спасибо, что вы пришли. Когда я пытался сообразить, кого нам поспрашивать на эту тему, оказалось, что они любят отвечать на эти вопросы вдвоем. Так и получилось. Давайте сначала вспомним про недавнюю новость, про испытание дрона с топливными элементами. Может быть, вы вкратце ее расскажете, буквально в двух строках. Мы, собственно, поэтому здесь собрались, но потом еще поговорим о других вещах.
Да-да-да, с удовольствием. Значит, во-первых, сейчас вообще такая история с... наверное, неким хайпом водородных технологий, в том смысле, что...
Я думала, вы скажете, модная история про дроны сейчас.
Ну, про дроны вообще... Я расскажу вам смешную историю потом, как мы его по Москве возили в Яндекс.Такси с большой дрон с водородным баком. Надо было везти по центру Москвы без разрешений, без документов, потому что это научный образец.
Ай-яй-яй, да. Это может быть опасно для тех, кто возит.
Ну, для тех, кто возит, да, пришлось. Пришлось, потому что нужно образцы передавать другим ученым для исследований. В общем, много чего интересного. Значит, основная история про то, что водородные энерготехнологии, они развиваются достаточно давно, развиваются в различных странах. В основном, ну, передовые разработки у США и Японии ведутся по этим направлениям. Также, конечно же, Китай, Корея. В России достаточно еще мы на таком зачаточном уровне именно в плане технологической цепочки. Но исследования российских ученых, в принципе, очень валидируются высоко и используются даже в заграничных разработках различных.
Так что же случилось с дроном? Что вы запустили?
Вот,
соответственно, написал и ТАСС, и РИО, и все подряд.
Да, дрон на водороде действительно летал. Это коллеги из Черноголовки, из Института проблем химической физики, который сейчас называется уже иначе, ФИЦ, ПХФ и МХ.
Ой, не надо такие буквы говорить в эфире, а их микрофоны трясет.
В общем, смысл в том, что это обычный дрон на электродвигателях, конкретно тот, который запускался, был 4-осевой, 8-винтовой, то есть у него две пары лопастей на одной оси. Соответственно, просто электродвигатели, но питаются они уже не от обычного аккумулятора, а от водородной энергоустановки. Почему это выгодно? Потому что количество, ну, удельная емкость энергии, количество киловатт-часов, деленных на килограмм, сильно выше, чем у литий-ионного аккумулятора. Следовательно, для летательной техники это наиболее актуально. А для небольших мощностей, то есть там полкиловатта мощности, можно использовать топливный элемент твердополимерный с воздушным охлаждением, то есть не нужно дополнительных систем, что, опять же, минимизирует нагрузку по массе. Вот, поэтому это выгодно было использовать, и испытания прошли успешно.
Давайте вот про топливные элементы поговорим вообще, что это такое вообще?
Да, ну, топливный элемент генерирует энергию за счет электрохимической реакции, при этом побочным продуктом является вода, то есть он абсолютно безопасен. Вода, как вы знаете, основа жизни на Земле, это зеленая энергетика.
Нет, это побочный элемент, побочный выход при работе самого топливного элемента.
Да.
Для того, чтобы сделать водород, там несколько другой процесс, насколько я понимаю.
Это уже происходит к проблемам топливных элементов, то есть остроение топливного элемента, у нас есть электроды, это катод и анод, на катоде происходит разложение водорода, затем протоны через протонообменную мембрану мигрируют к аноду, на анод поступает кислород и образуется как раз вода. Электроны идут по внешней цепи без соединения с мембраной и, получается, генерируют электрическую энергию. То есть это само строение, если упрощенно так. А инженерное строение уже намного сложнее, и реализация этого элемента, она требует очень больших вложений.
Вот, тут мы дошли до практической части. Про водородную энергетику говорят давно. Ну вот сколько я себя помню, там чуть ли не со школы, это было давно, я все время про нее слышу. У нас даже пара передач была, да, Рита, про водородную энергетику, так или иначе, но что-то до сих пор топливный элемент не заместили все прочие движители. Почему?
Может быть, есть какие-то, не какие-то знаю, ограничения?
Какие-то объективные вот трудности?
Да, у меня вот водород и все, что с этим связано, почему-то тоже с детства, может быть, это какие-то мои там страхи, связано с водородной бомбой, что это, в общем, дико опасно. И
я вот про бомбу не подумал, нельзя. Но для меня
да?
водород...
А у меня как-то вот ассоциации такие.
А для меня водород – двигатель будущего, уже лет 30, и никак он в настоящее что-то не придет так вот в больших масштабах. Почему?
Ну, первое, что приходит в голову, это необходимая инфраструктура. То есть, допустим, если мы создадим дроны, автомобили, какие-нибудь портативные подстанции на водороде, этот водородный элемент работает, пока есть топливо. То есть топливо заканчивается водородное, и нужно подгрузить новое. И где у нас будут заправки? Существуют водородные заправки, по крайней мере, в Китае и в США, но они все равно недостаточны для географического покрытия страны, и это тоже есть проблема.
Ну вот я вам хочу заметить еще, что в Японии есть уже более 200 водородных заправок, и там с 2014 года производится автомобиль Toyota Mirai, уже есть второе поколение с 2021 года по 2023, и там серийное производство топливных элементов, и в обвязке с баллонами, со всей необходимой структурой автомобиля в смысле энерговооруженности, с бортовой литий-ионной аккумуляторной батареей буферной. В общем, по сути, в Японии уже существует достаточно давно, ну, с 2014 года начала развиваться инфраструктура. Сегодня она уже достаточно развитая для того, чтобы гражданские автомобили на рынке могли, просто человек мог купить и использовать ее.
Надо же, я и не знал. Рит, ты слышала?
Ну, слушайте, ну это Япония, у нас-то страна побольше будет. Нам инфраструктура нужна ого-го какая для этого.
Нет, ну слушай, не обязательно сразу на всю страну раскидывать. Допустим, сначала в больших городах. 200 станций – это, конечно, цифра большая, но, например, снабдить Москву, где ездит десятки миллионов автомобилей, наверное, можно
вот
было
тут
бы,
есть, да? Классическое замечание, что в рамках использования, в рамках городского цикла автомобиля выгоден обычный электромобиль с литий-ионной аккумуляторной батареей. А водородные топливные элементы, и вообще водородные, давайте называть так, водородные электромобили, потому что водород не сгорает, а все-таки дает электродающую силу. Водородные электромобили выгодны там, где у нас есть большие пробеги, то есть это рейсовые автобусы или коммерческий транспорт, там грузоперевозки. А вот тут для
получается,
России как раз интересно.
Вот эти батареи, они дольше работают, чем вот ионно-литиевые.
Более того, их срок службы не ограничивается, в отличие от литиевых аккумуляторов. То есть пока мы сможем подносить топливо, у нас будет работать аккумулятор.
Нет, ну там какой-то естественный износ же, наверное, есть? Все-таки.
Ну, естественный износ инженерных деталей, не как у аккумулятора, когда у нас он может просто разрушиться, потому что все элементы, они вступают в электрохимическую реакцию необратимо.
А сколько живет литий-ионный аккумулятор там под нагрузкой, если он все время как бы в рабочем состоянии? Ну, чтобы сравнить просто.
Ну, зависит от аккумулятора. Вот телефон, который все покупают, и он сначала в первый год держит зарядку хорошо, через год, ну, то есть тут лучше корректнее будет говорить количество циклов, но вот примерно через год уже в два раза емкость падает у телефона. У топливных элементов в среднем, если мы говорим, во-первых, есть некое множество, мы будем говорить сейчас, наверное, про твердополимерные с протонообменной мембраной, потому что есть еще твердооксидные у них, допустим, рабочие температуры порядка 800 тысяч градусов Цельсия. Вот.
Пожалуй, для практических устройств это не очень годится.
Ну, в принципе, некоторые для стационарной энергетики используются иногда. Но сейчас не об этом, вообще там 5 основных типов выделяют топливных элементов различных, мы будем говорить, наверное, о твердополимерных все-таки.
А почему мы будем именно о них говорить?
Потому что мы ими занимаемся.
Да. Поэтому и потому что они используются именно в тематике техники летательной, автомобильной, то есть это в транспорте используется.
Они интересны именно тем, что они могут работать при относительно низкой температуре, то есть это от 50 до 100 градусов, а другие типы элементов, такие как метанольные, твердооксидные, работают при гораздо большей температуре.
От 50 до 100 градусов в смысле собственной температуры? А внешняя температура? Им все равно какая?
Это дополнительное преимущество. Топливные элементы могут работать при низкой температуре.
Это очень интересная тема, но мы вернемся к ней буквально через пару минут.
Теория всего.
Это «Теория всего». Рита Федорова, Егор Быковский. В гостях у нас Дмитрий Гребцов, Софья Морозова. Мы говорим про водородные топливные элементы. Да? Все верно?
И про условия, в которых они работают. Вот насчет температур. Да,
как оказалось, это гораздо интереснее и выгоднее, и работают они на низких температурах.
Но я вот не очень понял, что такое в диапазоне от 50 до 100 градусов.
Это про температуру, которую они генерируют. Тут вот я, наверное, расскажу про то, что про плюс. Uh-huh. А Софья расскажет уже более подробно. Значит, самое приятное, вообще чуть-чуть пошире. Самое приятное, что топливные элементы имеют высокий КПД, во-первых, и он по электричеству, а остальная
давайте
энергия...
Давайте вот сразу будем говорить. Высокий – это какой высокий?
Это порядка 60%.
Для сравнения, КПД двигателя внутреннего сгорания не может превышать 40%.
Да. Технологически, ого. Да, это я помню. Да.
То есть у нас нет трущихся деталей вообще. Это нет шума, нет необходимости обслуживания. То есть туда лезть вообще не нужно, в принципе. Следовательно, это вообще очень большая ресурсоемкость. Так вот, возвращаясь к тематике о рабочих температурах, у нас, так как есть диапазон рабочих температур, там порядка 80-90 градусов, этот двигатель также обогревает всю систему, что для северных регионов, в принципе, очень выгодно. Мы можем это тепло использовать полезно. Вот. Но есть, конечно же, и минусы с точки зрения того, что вопрос, с чем сравнивать. При минусовых температурах где-то от минус 30 уже умеют сейчас запускать, но нужны системы специальные предпускового подогрева, если мы говорим, допустим, про автомобильный транспорт.
Они обычно всегда есть в автомобилях, которые используются в таких широтах.
Да, естественно, но, допустим, с литионным аккумулятором тут будет все сложнее, потому что литионный аккумулятор, в принципе, работает нормально в диапазонах от минус 10 до плюс 30 градусов Цельсия.
Ага. То есть тут с водородными элементами вообще сплошные плюсы, минусов вообще нет ни одного.
Нет, сейчас мы, кажется, услышим и про минусы тоже.
Да, разумеется, есть минусы, например, про те же низкие температуры. С одной стороны, сам по себе элемент спокойно выдерживает температуры до минус 30 градусов Цельсия, что обуславливает его применение, допустим, в арктических регионах. Но, как уже было сказано, в ходе работы элемента выделяется вода. И вот эта вода, которая выделяется...
А много ее выделяется?
Вот
с чем сравнить, например, не знаю.
Стакан воды выделяется там за час.
Нет, мы возьмем, допустим, примерно условно. Двигатель примерно такой же мощности, как, не знаю, на среднем легковом автомобиле. Сколько он будет выделять этой воды?
Во-первых, сложно посчитать, потому что все-таки водяной пар, но если мы можем взять по молям можем посчитать, если у нас есть 5 килограммов водорода на пробег где-то 1200 километров, возьмем даже 1000 километров, то есть это не за один день использования.
То примерно 5 литров и выделится, или больше?
Наверное, меньше. Наверное, все-таки где-то... Во-первых, она выпускается, я думаю, где-то 2 литра будет выделено плюс-минус. Потому что, во-первых, баки не полностью опустошаются, всегда баки там под давлением 350-700 атмосфер, их нельзя полностью опустошить.
Так, вот мы...
Получается один к одному, то есть если у нас 5 килограмм водорода вступило в реакцию, мы получили 5 литров воды.
Я примерно так и прикинул.
А вот
почему же это минус-то?
Так вода-то замерзает, то есть выделившаяся вода замерзает при минус 30, сгонять и убирать.
Она выскочила у нас из двигателя паром. Ну и замерзла там где-то. Ну и что? В чем проблема?
Вне двигателя, да.
Вне двигателя, так двигателю у него есть газодиффузионные слои, то есть должен быть поступление кислорода, и вода замораживает, останавливает эти поры и ухудшает газообмен в двигателе.
Секундочку, давайте разберемся. Вот мы совершенно с Ритой в этом не профессионалы. Двигатель разогрелся при работе сам по себе. Он же не температура окружающей среды, правильно? Как же тогда вода в нем может замерзнуть на выходе? Объясните нам это.
Это если он разогрелся. Вот, в этом это я и говорил, что есть система предпускового подогрева, которая подогревает всю установку.
Угу.
Да, но потом, когда двигатель выключили, он начнет охлаждаться. А вода там останется.
И потом он разогревается, он не может идеально прогреть все пространство вокруг себя. То есть вода в любом случае будет где-то, даже если он от себя ее в форме пара оттолкнет, где-то она будет замерзать, она не может
исчезнуть. А как-то ее собирать там, где-то осядет. Делать какое-то устройство, чтобы собирался пар?
Мы поняли. Ну, сейчас вот мы как раз узнаем. А как с этим бороться в таком случае?
Нужно как раз придумывать устройство, как выводить эту воду. Это тоже отдельная инженерная задача.
То есть системы продувки, допустим. Тут самое же главное, когда машина, ну, автомобиль или летательный аппарат находится в системе, ну, в рабочем режиме, тут все хорошо. Нас интересует то, когда мы ее выключили, она остыла, ну, энергоустановка, буду говорить, она остыла, и потом мы ее включили, подогрели, и снова все хорошо. Но вот в момент, когда энергоустановка остыла, и в ней остались пары воды внутри, может разорваться мембрана, и это вообще ничего не будет работать.
Расширился.
Абсолютно верно.
Вот в чем дело.
Вот, поэтому есть системы продувки, то есть... Либо также, ну, водород, правда, жалко, конечно, тратить, продувают в основном газами, не помню уже, чем продувают.
Воздухом можно.
А что, вокруг атмосферного воздуха полно, почему
ну,
не продуют?
Ну, атмосферный воздух его не продует, то есть используют либо сжатый воздух, либо все же тратят водород, потому что иначе сжатый воздух нужно подводить в другом баллоне.
Синтез газом иногда продувают. Вот,
что такое синтез газ?
Ответь как химик.
Да, синтез газ – это смесь CO и H2.
А почему его так странно называют? Почему не сказать смесь CO и H2?
Ну, видимо, нужно было какое-то название. Всему нужно название.
Итак, мы продули эту систему. Вообще, кстати, я сижу напротив вас, слушаю и думаю, надо же, как странно. Вот мне никогда не приходило в голову, что проблема водородного топливного элемента – это вода. Ну, то есть... Как бы для всех это плюс. Это, знаете, как о космосе разговаривать и спрашиваешь людей, как вы думаете, какая самая большая проблема у космической станции? И все говорят, ну, обогревать ее надо, потому что вокруг же холодно. Нет, самая большая проблема космической станции – это отвод тепла, потому что нет конвекции атмосферы, и, ну, то есть, главное не свариться. Так ну, и да. Тут. Вдруг вода оказалась главной проблемой. Смешно.
Но на самом деле
она
еще...
не главная, она одна из проблем. Хорошо. То есть вторая проблема – это инфраструктурное покрытие, то есть создание именно станции подзарядки. Или если мы говорим про Арктику, то это транспортировка водорода. То есть, допустим, у нас есть... некая станция, она выработала весь водород, который у нее был, и нужно поставить новое топливо.
Ну, то есть в баллонах тут не довезешь.
Довезешь, но тут возникает вопрос безопасности, потому что все знают о взрывоопасности водорода.
Да, но я вообще предлагаю рассмотреть логистическую цепочку в целом. Нам нужно, разработать водород, ну, то есть добыть его каким-либо образом, получить.
Да, с одной стороны, водород самый распространенный элемент на Земле, но с другой стороны, он в чистом виде не встречается, его нужно как-то получить.
Давайте вот перечислим, откуда, ну, как бы есть три основных источника, да. Зеленый водород, тот, который получается из копаемых газов.
Электролизом зеленый полностью получается электролизом воды. Мы подаем ЭДС, ну, просто напряжение на катод и анод, и разделяем кислород и водород из воды.
Тоже, кстати, на секундочку, не очень-то зеленый, на самом деле, потому что еще неизвестно, откуда мы взяли это электричество.
Ну, если с возобновляемых источников энергии мы берем электричество, там, из ветряков, солнечных батарей.
С гидроэлектростанцией, которая и вода дает, и электричество.
Вот это первый, как бы, источник, второй источник водорода.
Есть еще, ну, наверное, самый распространенный, самый дешевый вид это сейчас
у нас...
красиво называется, одну секундочку, пиролиз метана, соответственно, и, вот парогазовая конверсия...
это слово я слышал.
Природного газа. Вот, соответственно, мы берем просто природный газ, и из него уже на СО, и потом на СО2. Получаем H2 и СО2. Но CO2,
но это
как
какой-то
мы знаем,
способ, да.
Очень такие вредные выбросы, и сейчас вот в связи с повесткой озеленения и всего прочего, CO2 выбрасывать не очень здорово.
Да.
Но все еще это самый дешевый распространенный способ получения водорода. Вот, это про получение, я просто хотел дальше сказать, что следующий этап логистической цепочки, тоже где есть много проблем, это хранение и транспортировка. Вот как раз о чем Софья говорила.
А как его хранят обычно?
Ну, рассказывай.
Водород хранят в баллонах То есть в сжатом виде под давлением. То есть работа под давлением – это дополнительные сложности.
Ну, не в баллонах,
но
наверное,
это небезопасно.
А в каких-то цистернах. Мы же говорим про промышленный цикл, нам надо много, миллионы тонн.
Мы говорим, опять же, что смотря где.
Баллон может быть разного размера. Тут смысл в том, что это не пятилитровка с водой, как пластиковая бутылка, в которую мы напустили водород.
Которую дешево сделать.
Да, это именно некое устройство, то есть это особо прочная тогда цистерна, в которой, которая выдержит большое давление.
Про размеры цистерн мы поговорим буквально через пару минут.
Теория всего.
Это «Теория всего». Мы продолжаем. У нас в гостях Дмитрий Гребцов, руководитель лаборатории перспективной энергетики МФТИ, и Софья Морозова, кандидат химических наук, руководитель лаборатории технологии ионно-обменных мембран МФТИ. Мы до новостей начали говорить про складирование и транспортировку водорода.
Дмитрий тут предложил подойти системно. Да. Как, где мы его получили, этот водород, как мы его складируем и как мы дальше его перевозим.
И как мы его доставим потребителю.
Ну да, и вот про потребление мы вначале поговорили как раз-таки, потому что топливный элемент отвечает за использование, уже за эксплуатацию водорода. А вот сейчас хотелось бы как раз обсудить про то, про проблемы транспортировки и хранения водорода. Потому что, вот как Софья сказала, надо его, в основном его хранят в компримированном виде, то есть под давлением, в баллонах, в тех же автомобилях производящихся, он хранится сейчас под давлением 350-700 бар.
То есть вот хранение и транспортировка – это и есть как раз самая проблемная часть. Потому что как его производить, мы понимаем. Дешевым способом, ну ладно, про дешевый способ не будем, он вредный. Ну, мы понимаем, как его произвести, мы понимаем, как его употребить. У нас есть прекрасные топливные элементы, не без минусов, но тем не менее прекрасные. А вот хранить миллионы тонн этого сжатого водорода, наверное, очень неудобно.
Это энергозатратно, потому что есть вообще три основных типа хранения. Это компримированный водород, но мы должны потратить энергию, опять же, электроэнергию на компрессор, чтобы этим накачать большое давление.
А это сколько надо нужно потратить? Вот если как-то прикидывать в процентах, я не знаю, или минус в КПД этот бросить. Ну, как оценить эти затраты?
Именно на компримирование? Вообще на все оцениваются, но я так примерно, вот совсем прикидочно могу сказать, что, наверное, в эквиваленте энергетическом, сколько бы дал водород при использовании, допустим, он дает киловатт, то для того, чтобы его сжать до 700 атмосфер, нужно потратить где-то процентов 20.
Ага.
И тут вот... Слушайте, ну а так ли это правда выгодно? То есть это такие затраты на производство этого водорода, на производство элементов, на хранение этого водорода, на транспортировку водорода. Ну это правда выгодно, кроме как бы экологических
вопрос,
таких
плюсов? Вопрос, с чем сравнивать, потому что мы можем с двигателями внутреннего сгорания на нефтяной промышленности сравнивать. Там тоже не дешевые технологии на самом-то деле. Газовая и нефтяная промышленность очень большие деньги вкладывала, особенно на этапе своего становления. Там в 60-х годах, допустим. И если сравнивать с литий-ионными аккумуляторами, тоже очень большие вопросы, потому что литий-ионные аккумуляторы тоже дорогие, как, в принципе, любые аккумуляторы, и про экологию тоже можем поговорить.
С литий-ионными аккумуляторами, насколько я понимаю, есть другая серьезная проблема, что материалы, из которых их делают, они несколько ограничены, в отличие от водорода, которого просто, сколько угодно.
Я еще хотела вернуться к плюсам водородных элементов, что помимо высокого КПД, они бесшумны и не производят, допустим, дым. То есть их можно использовать еще как стационарные станции, например, для обеспечения хранения больших данных. То есть это будет бесперебойное питание, высокоэффективное. Или, допустим, для питания больницы или военного объекта, где дым или некие выбросы были бы очень большим минусом. Слушайте, по сравнению с дизельным генератором.
Я вот живу
и поэтому
в загородном
это все перекрывает.
У меня стоит запасной генератор, если свет отключают. А за городом это случается. И с каким бы удовольствием вместо дизеля или там двигателя внутреннего сгорания поставил бы топливный элемент, это было бы очень хорошо. Но, кажется, сейчас немедленно это сделать нельзя. Просто нет таких готовых устройств для
потребителя.
Ну, а где,
кстати, возможно применение?
В мире существует,
давайте к применению чуть позже подойдем.
Да.
Все-таки про хранение и транспортировку хотелось бы закончить, потому что вот есть три основных типа. Это водород компримированный, как мы уже сказали, тратится энергия на то, чтобы компрессором нагнать большое давление, нагнетать. А потом есть водород сжиженный еще, что тоже дорого, потому что минус 273 градуса Цельсия должна быть температура, ее нужно поддерживать. На самом деле, как раз-таки промышленно в танкерах именно сжиженный водород иногда возят, но это тоже очень затратно, потому что нужно сколько энергии, нужна еще отдельная электростанция, которая будет поддерживать такую температуру. Вот, и еще есть металлгидриды, ну, это такая уже технология отдельная, о ней, я думаю, сейчас говорить не будем. Тут смысл...
это больше для портативных устройств.
Да.
Это скорее принцип губки, да? Насколько я понимаю.
Нет, это соединение с типа металл-водород, то есть там гидрид лития, гидрид натрия, лития H, натрия H. То есть, как видите, водород у них есть в структуре.
Водород встраивается в кристаллическую решетку металла.
Да, и при их разложении как раз вот происходит выделение водорода. Но минус в том, что, опять же, он работает.
Кристаллическую решетку, потом разломать ее обратно, тоже должно быть затратно вообще.
Он работает, пока у нас не исчерпался лимит гидридов, то есть сложнее поставить перезаряд.
Циклируемость ниже получается в целом системы. Вот. Ну и вот как раз подходим к использованию, вот то, что Софья говорила.
Да, где можно использовать такие топливные элементы?
На самом деле их можно использовать везде. То есть это как крупный транспорт, как вот Дмитрий говорил, для больших расстояний. Например, в Германии уже запущен водородный поезд, который курсирует между городами.
О, еще и поезд водородный.
Да, да. Вот. Также можно использовать для портативных устройств. То есть если мы придумаем компактные способы хранения водорода, это будут ноутбуки, это будут телефоны. И вот одно из интересных применений – это обслуживание стационарной станции, которые бы поддерживали электричество для больниц, для хранения большого объема данных в серверах.
Вот, и тут как раз твердооксидные элементы больше используются, даже потому что, ну, у них больше перспектив, потому что у них выше КПД, по сравнению с твердополимерным у них процентов на 20 может быть выше КПД, то есть достигать до 80%. И, ну, конечно, вот мы описали проблему, что высокие температуры рабочие, там 800 тысяч градусов Цельсия, но самое интересное, что из-за высокого КПД в стационарных применениях, как раз-таки для дата-центров, и очень выгодны к использованию именно твердооксидные топливные элементы, насколько я знаю, в США уже используются.
Ну,
такие
и скорее используются из-за того, что они более дешевые.
Ну, да,
да.
Нет, они выгоднее по сравнению с другими водородными топливными элементами, или они выгоднее по сравнению с привычными, там, не знаю, с дизелем каким-нибудь. Наверное же, по сравнению с дизелем
в том
еще...
числе выгоднее, ну, 80% да? КПД.
Бесшумно, без побочных продуктов.
80% это значит, что водород, который вставляется в этот двигатель, должен стоить просто в два раза дешевле. Это так и есть, получается, да? Ну, если КПД в два раза меньше.
Если мы говорим, энергия будет стоить дешевле, а не водород. Водород стоит столько, сколько он стоит за килограмм.
Да, то есть энергия, она зависит еще от конструкционных элементов. То есть у нас в самом топливном элементе очень, на самом деле, много конструкций, которые в него входят. Вот, это электроды, это некие электролиты. Вот в твердооксидных это оксидный электролит, то есть это твердая такая пленка, есть протонообменные, есть щелочной, это где расплав щелочи. И суммарная стоимость этих компонентов, а также их износ, они тоже влияют на цену, то есть не только водород. Водород сложнее транспортировать.
Да, вопрос, какую стоимость мы хотим оценивать? За килограмм водорода, тогда откуда мы его получаем?
Или
за стоимость 1 киловатта, условно. Да, так тут вопрос, тут надо считать.
Понятно, что...
Слушайте, а можно я спрошу одну вещь? Мы в начале программы говорили о том, что вы рискнули жизнью и здоровьем таксиста и перевозили там водородный вот этот элемент.
Никто так ничем получается... не рисковал, он был пустой, и водород там не было.
Ну, я поняла так. А насколько вообще вот водород безопасен, вот эти водородные элементы? Если, допустим, мы ставим дома у Егора этот топливный элемент, это 100% безопасно для людей?
Ну, то не дома, это сарайчик рядом с домом.
Ну, генератор
нельзя
сарайчики.
В дом ставить.
При соблюдении техники безопасности безопасно абсолютно все. То есть если вы не будете поджигать баллон, идти к нему с топором и пытаться его разрубить, то ничего не должно произойти.
А если жаркое лето, вот какие температуры вот максимальные выдерживает
или,
этот
наоборот,
баллон?
Очень холодное вдруг. Хоп,
или холодное,
и минус 40
да.
в Подмосковье.
Ну, тут, наверное, ничего страшного не произойдет. Объясню, опять же, почему. Потому что давайте все-таки все познавать в сравнении и сравнивать с чем? Опять же, с дизель-генератором, у которого есть тоже некая горючая смесь, или с литийным аккумулятором, который у них есть такая возможность уйти в тепловой разгон и тоже возгораться. Вы, наверное, видели или слышали о том, как электромобили просто вспыхнули, или там история с Самсунгами, которые взрывались
в карманах.
Да. Вот, то есть тут тоже вопрос, с чем сравнивать. Потому что если мы вот говорим о том, что литий-ионный аккумулятор, его, например, нельзя потушить, потому что он сам выделяет кислород. И сколько бы мы его ни тушили, нам нужно просто стоять и ждать, пока оно догорит. Водород же горит. Это водород — это первый газ в таблице Менделеева.
Разве что маслом залить,
например. Он самый легкий. У него высокие, высочайшие коэффициенты диффузии. Следовательно, так как это наиболее легкий газ летучий, он легче гелия, и он просто улетает наверх. Следовательно, ничего не осядет в помещении, да, и главное вот тут вот по безопасности водорода не иметь купола.
Я бы все-таки поправила, что он образует гремучую смесь с кислородом, которая взрывается, и тут уже зависит от масштабов. То есть, возможно, уже лучше...
Многие слушатели, наверное, вспомнили картинку, как этот самый Цеппелин Гинденбург взрывается у причальной мачты, наполненной водородом. И образовавший гремучую смесь с кислородом атмосферы.
Тут есть только два типа концентраций. То есть эта смесь будет горючей только в том случае, если достигнута необходимая концентрация кислорода и водорода.
Ну, у нас просто настолько развелись технологии, что вокруг нас столько всего опасного, но мы даже про это не задумываемся, потому что у нас очень хорошая инфраструктура. Вот мы сидим, разговариваем, а у нас вот рядом лежит телефон. В телефоне это литиевая батарейка. Если мы его разломаем, то там есть литий, который высокотоксичный, соли лития вызывают психотропные эффекты, и если мы так пойдем, то нам нужно бояться всего мира. Но технология уже известна давно, все безопасно, и никому в голову не придет бояться телефонов. То же самое и с баллонами.
Или бензиновым генератором. Да, вообще, если бензин начнет травить и образует тоже горючую смесь, тоже мало не покажется,
да,
на самом деле.
Или то, что люди могут угореть от большого количества угарного газа, который выделяет генератор, может случиться отравление. Но мы же тоже этого не боимся, мы просто знаем, что нужно проветривать помещение. Так и работа с баллонами. Если соблюдать технику безопасности, с баллонами работают, я не знаю, уже столетия, если не больше. И все проблемы случались только если происходило нарушение техники безопасности.
Окей, вы оба оптимисты. Когда топливные элементы, которые гораздо выше по КПД, заменят все остальное, что гораздо ниже топливных элементов по КПД?
Это будет происходить постепенно. То есть не будет такого, что вы в воскресенье легли спать, а в понедельник проснулись в водородном мире. Уже сейчас вот мы работаем над дроном. Есть в Китае прототипы и действующие модели водородных автомобилей. Инфраструктура будет развиваться постепенно, так же, как в нашу жизнь вошли электромобили. Вначале это казалось сказкой, а сейчас мы уже видим их на улицах города.
У нас осталось буквально там полторы минутки на то, чтобы ответить на вопрос слушателя. А Дмитрию и Софье мы говорим большое спасибо и до свидания.
Я напомню, что в гостях у нас был Дмитрий Гребцов, руководитель лаборатории перспективной энергетики МФТИ, и Софья Морозова, кандидат химических наук, руководитель лаборатории технологий ионно-обменных мембран МФТИ. Дмитрий, Софья, вам огромное спасибо.
Спасибо.
Вам спасибо.
Теория всего.
У нас, ты говоришь, осталось полторы минуты, и мы успеем ответить на один вопрос.
На один вопросик.
Звучит он сегодня так. Можно ли принимать витамин С без назначения врача? И может ли дефицит витамина С привести к раку?
Вообще, уважаемый читатель, точнее слушатель, это сразу два вопроса, но можно ответить на оба разом. Витамин С или аскорбиновая кислота – это нутриент, то есть биологически активное вещество, поступающее с пищей и обладающее свойством хорошо растворяться в воде. Риск побочных эффектов от него минимален, разве что вы сразу тонну съедите. Витамин С можно спокойно принимать и без назначения врача, если не выходить за рекомендованные суточные дозы. Это где-то около 100 мг в сутки. Другое дело, что любое вещество становится ядовитым, если суметь подобрать нужную дозу. К аскорбиновой кислоте это тоже относится. Вы сумеете, если захотите. Верхним допустимым пределом по современным представлениям считается около 2000 мг в сутки. Ну, это 2 грамма. Потребление выше этой цифры будет сопровождаться тошнотой и диареей. Кроме того, при длительном приеме возможно изменение pH мочи, что увеличивает риск формирования камней в почках. в основном мужчин. Ну, а других негативных эффектов приема гипердоз витамина С за все время наблюдения пока что обнаружить не удалось. Дефицит витамина С клинически реализуется в виде такого специфического авитаминоза.
Цинга. Правильно?
Да, под названием цинга, или скорбут на латыни. Поэтому кислота, кстати, называется аскорбиновая, то есть направленная против скорбута. Симптомы цинги в основном связаны с нарушением синтеза коллагена. Это такой основной структурный белок внеклеточного матрикса, что приводит к кровоточивости десен и потере зубов. Очень грустно. Замедленному заживлению ран, аномалиям костей и тому подобное. С рисками злокачественных новообразований витамин С, друзья, не связан никак. Его дефицит не увеличивает риск их развития. Его потребление в гипердозах не снижает тот же риск. Понимаете?
Вот. Все, мы собственно, развенчали мифы.
Собственно, да. Все, да, и мы как раз уложились в наше время. Большое спасибо.
Что? Я напомню, что вопросы вы можете задавать на сайте Naked Science, можете задавать вопросы в нашей группе ВКонтакте. Там же прослушать этот выпуск программы «Теория всего», если слушали его не с самого начала. Также можно послушать на платформах Яндекс.Музыка, Саундстрим, Звук. Ну, где вам удобно, там и слушайте.
Большое спасибо, что были с нами. До свидания.
«Теория всего».